Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 20 ноября 2019 года. Требования к десятке. Конгресс Молдавии, урок номер 7. Вопрос. Каким должно быть требование к десятке, чтобы в первую очередь не навредить? Когда должна быть просьба, а когда требование? Ответ. Если я требую от десятки, пусть эгоистически, чтобы они объединились, и таким образом я мог бы включиться в них и получить через них влияние Творца, это работает. Попробуйте. Здесь мы не выходим за пределы наших эгоистических пожеланий, но мы видим, что это работает. Так что требуйте от десятки эгоистического объединения, неважно какого, лишь бы вы смогли в ней существовать так, чтобы забыть о себе и чувствовать вместо себя десятку. Все, больше ничего не надо. В этой мере вы начнете чувствовать в ней Творца. Вы раскроете кли, сосуд, а далее все уже пойдет. Вопрос. Как правильно сформулировать просьбу, чтобы она была не манипуляцией, а именно просьбой? Ответ. Вы почувствовали на Конгрессе какое-то объединение? Реплика. Да. Ответ. Вот к этому и стремитесь. Это и есть ваша просьба. А сформулировать ее вы еще не сможете долгое время. А потом у вас могут быть формулировки совершенно не в чувственном виде, а в виде желания, авиют, экрана, масах, отраженного света, орхозер и так далее. То есть в виде совершенно других терминов, физических и физико-технических. Из 7-го урока Конгресса в Молдове 8 сентября 2019 года.
Радиоверсия.
Как заключить договор с Творцом? Конгресс в Молдавии, урок номер 7. Вопрос. Главным поручителем является сам Творец. Мы заключаем договор между собой перед Ним, понимая, что Он стоит за каждым из нас. И когда кто-то падает в группе, и мы стараемся дать ему веревку, но ничего не получается, тогда мы обращаемся к Нему. Ты в договоре вместе с нами, и поэтому мы просим тебя исполнить свою часть договора. Мы сделали все, чтобы помочь товарищу подняться, но у нас нет сил. Но ты – участник нашего договора. Мы просим тебя, теперь ты вытащи его. Правильно мы понимаем или нет? Ответ. Нет. Почему вы сразу не обращаетесь к Творцу? Вы думаете, что вы в силах что-то сделать? Вопрос. Мы думаем, что надо вложить свою половину шекеля, заплатить свою цену, прийти к пределу, когда не в состоянии что-то сделать, и тогда уже просить его. Ответ. В принципе, это верно. Но лучше сразу понять, что все равно, кроме Творца, никто помочь не может. Вопрос. Как нам заключить этот договор, чтобы мы ощутили, что он тоже участвует в нем? Ответ. Творец не участвует в нем, а определяет его. Именно он и держит ваше поручительство, ведь он держит всю эту систему. Что значит поручительство? Когда каждый в абсолютно замкнутой системе является поручителем за остальных. И если он не выполнит своего предназначения, все рухнет. Поэтому надо сразу же брать Творца как силу, которая действует в нас. Другое дело, что мы можем обратиться к нему и сказать: «Да, мы не в состоянии держать эту сетку сил. Сделай так, чтобы мы поняли, где это надо сделать. Направь, помоги, дай силы. Дай понимание того, что надо делать. Управляй». Это для него большая радость. Из 7-го урока Конгресса в Молдове 8 сентября 2019 года.
Радиоверсия.
Мужское и женское начало, часть 13. Семья будущего. Вопрос. Сказано: мужчина и женщина и Творец между ними. Что это значит? Ответ. Это значит, что если мужская и женская части, эгоизм и альтруизм, соединяются между собой для того, чтобы создать нечто общее, направленное на отдачу, на взаимную любовь и вообще вне себя, то тогда между ними ощущается высшая сила, называемая Творец. Вопрос. Можно сказать, что никогда не будет нормальной супружеской пары, если между ними не раскроется свойство взаимной отдачи и любви, то есть Творец? Ответ. Да, абсолютно точно. Поэтому в наше время мы и переживаем семейные кризисы. Только если мы поймем, что нужно строить семью в новой, совершенной внутрисемейной организации, по новым договорам, тогда сможем ее выстроить. Семья – это ячейка, которая призвана научить нас, как правильно взаимодействовать со всем человечеством, потому что весь мир существует в семье. Из телевизионной программы «Основы Каббалы» 31 декабря 2018 года.
Радиоверсия.
Как стать учеником каббалиста? Вопрос. Какие минимальные условия необходимо соблюдать, чтобы вы считали человека своим учеником? Ответ. Для начала вы должны пройти как минимум начальный курс, очно или виртуально. После этого вы сможете присоединяться к нам во время наших ежедневных занятий. Не знаю, насколько вам будет это удобно, потому что я провожу их с 3 часов ночи до 5:30 утра. Кроме того, по вечерам мы проводим факультативные занятия. А вообще существует огромный архив всех моих записей, лекций, бесед, уроков. Вы сможете скачивать их, читать и слушать на любом языке. Из урока на русском языке 27 октября 2019 года.
Радиоверсия.
Отрывки из урока 18 ноября 2019 года, часть 2. Из урока на тему «Отягощение сердца. Приглашение к подъему». Если мы стремимся к Творцу, то нам надо убедить себя, что его достигают только через десятку. Это требует доказательств, а не дается само собой. Ведь путь через десятку идет против эгоизма. Как такого можно хотеть? Легко объединяться только в футбольной команде, где понятно, что выиграть кубок можно только в сплоченной команде. Но в каббалистической группе эгоизм встает поперек пути и не позволяет увидеть, что только через объединение достигают цели. Пройдет много времени, пока мы начнем с этим соглашаться, убеждаться, осознавать, что это так. Что такое любовь к товарищам? Что я должен им дать? Я должен отдать им все. Раствориться в них без остатка, словно сахар в воде, чтобы вместо себя чувствовать их. Нить, связывающая меня с Творцом, это сила моего устремления к Нему, которая выходит из моего сердца и тянется в его сторону. Я не знаю, кто такой Творец, но как-то представляю его себе, связывая себя с этим понятием. Но если Творец – это сила добра, то как я могу достичь с ним контакта, если между нами нет ничего общего? Эта нить бесконечна, ведь наша связь существует только со стороны Творца, какой он ее создал. А я со своей стороны не могу связаться с ним. Если я хочу почувствовать связь с Творцом, то должен обрести хотя бы самое небольшое подобное ему свойство отдачи. А как это сделать? Мне нужно сконцентрировать все свои усилия на соединение в десятке и с ее помощью максимально сжать себя, словно в диафрагме фотокамеры. Если проецировать луч света на экран через небольшое отверстие, то можно получить резкое изображение, причем в перевернутом виде. По такому принципу работала камера обскура, послужившая прототипом первых фотоаппаратов. Чем меньше диаметр отверстия, тем резче картина. Это отверстие и есть десятка. Проводя себя через десятку, я вместо этого мира начинаю видеть очертания будущего мира. Вот такой объектив, фокусирующий вместе все лучи света, нам надо построить в десятке. Мне необходима линза, которая фокусирует мое зрение. Ведь я внутри разобщен, раздроблен и состою из 10 свойств Авая. Если же я упорядочиваю свои свойства, то становлюсь частью системы и начинаю чувствовать то, что вне меня. С материальной фотокамерой мы видим реальную картину и ее фотоснимок. Но в духовном мы не видим самого объекта, пока не построим объектив, то есть группу. Если у меня есть духовный объектив, десятка, в которую я включаюсь как Малхут в 9 первых сферот, то через товарищей я получаю знания и ощущения Творца и начинаю видеть духовный мир. Что же я вижу, товарищей или Творца? Я вижу Творца в товарищах. Товарищи – это объектив, в котором я увижу Творца. У Творца нет образа, имени, никакого выражения, кроме того, что можно почувствовать через десятку. Десятка – это 10 сферот. Мой родной дом, моя жизнь, моя душа. Отменяя себя по отношению к товарищам, я могу быть уверен, что отменил себя относительно Творца. У Творца нет ни образа, ни цвета, ни запаха, никаких форм, воспринимаемых нашими органами чувств – зрением, слухом, вкусом, обонянием, осязанием. Эта сила раскрывается только в соответствии с нашей способностью соединиться между собой. Мы проявляем Творца словно фотографию, поэтому нам надо построить основу, на которой можно его раскрыть. Так магнитное поле можно обнаружить только при наличии намагниченной стрелки, которая начинает поворачиваться, показывая присутствие некой силы. Стрелка указывает, в каком направлении действует силовое поле. Поскольку мы не знаем Творца, то нам необходим прибор, компас для его раскрытия, а это и есть десятка. Все детекторы для обнаружения явлений обязаны быть в чем-то подобны этим явлениям. Поэтому для обнаружения магнитного поля нужен магнит, а для духовного поля – десятка. Если я отменяю себя перед десяткой и служу ей, то поворачиваю ее как стрелку компаса и раскрываю связь с Творцом. Чем более сплочена группа в направлении цели творения и Творца, тем больше она фокусирует Творца и дает раскрыть и увидеть его. В сущности, она раскрывает не Творца, а свои свойства выше эгоизма, выше знания, и так проявляет в себе образ Творца, становясь прибором для его раскрытия. Я должен сплотить нас вместе в самый тесный круг, в крохотное отверстие, через которое увижу Творца, как сквозь фокусирующую линзу. Я фокусирую вместе все 9 свойств товарищей относительно себя в одно. Сжимаю все 9 явлений в одно понятие, отменяя своим желанием разделяющий их эгоизм. И в такой форме вижу результат. Начинаю различать Творца. Получается, что я создаю его. Из утреннего урока 18 ноября 2019 года.
Радиоверсия.
Духовная география, часть 6. Место, откуда ушла духовная сила. Вопрос. Ездили ли вы с вашим учителем Рабашем в Иерусалим и на Мертвое море? Ответ. Мы бывали в Иерусалиме, но Рабаш не особенно уважал его и стену плача, потому что, как пишут каббалисты, с тех пор, как Иерусалим был разрушен, из него ушла духовная сила, которая может восстановиться только если народ Израиля возродит свое доброе отношение друг к другу. Поэтому, как считают каббалисты, хотя Иерусалим и очень высокая точка, но сегодня она высокая отрицательно, а не положительно. Вопрос. Но все-таки получается, что эти точки, Иерусалим и Мертвое море, ближе к творению. Почему вы туда не ездили? Ведь это же Зааранпин и Малхут. Ответ. Действительно, на Мертвое море мы не ездили ни разу, а в Иерусалим всего несколько раз. Но это были обыденные поездки, чтобы встретиться с родными, знакомыми, что-то сделать. Вопрос. То есть на данный момент оттуда невозможно черпать духовные силы? Ответ. Нет. Я не видел, чтобы Рабаш получал в Иерусалиме какую-то энергию, подпитку, связь с высшим миром. Мы бывали там у его родственников, знакомых, ездили на всякие мероприятия. Но у Стены Плача были всего лишь один раз, и то буквально несколько мгновений. Так что кроме горы Мирон и могилы Рашби, ни к каким другим местам мы не ездили, включая Хермон и пещеру Махпела. Реплика. Странно, ведь Хермон считается высшей точкой, свойством Творца. Казалось бы, что именно там надо черпать духовные силы. Ответ. Нет. Выше Тверии мы практически не поднимались. Тверия и Мирон были местами наших поездок, с одной стороны. А с другой стороны парки, тихие места, где нет людей, и где мы могли спокойно сидеть, говорить, заниматься. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Основы Каббалы» 28 января 2019 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер 18 ноября 2019 года. Центр десятки – это крохотное игольное ушко, сквозь которое я перехожу в духовный мир. Для этого я должен сократить все свои мысли, все желания, сжав в одну точку, чтобы они провели меня в высший мир через центр десятки. В духовном мире десятка – это мой паспорт, мой щит, любимая соска для младенца. Без десятки я не существую. Включаясь в десятку, через нее я как с пуповиной соединяюсь с общей душой Адама Ришон и Творцом, раскрывающимся внутри него. Моя десятка – это мое личное кли, из которого я не могу выйти, с которым я связан и должен вкладывать себя в него. Это словно соска для младенца, схватив которую, он мгновенно успокаивается и приходит в себя. Включись в свою частную десятку, а уже потом во все мировое кли. Зло, когда я не думаю о Творце. Добро, когда думаю. Сама мысль о Творце становится вознаграждением. Я не нуждаюсь в предварительном наказании в этом мире для того, чтобы ждать Творца как Спасителя. Я уже перехожу из этого мира к Творцу и говорю, что думать о нем – вознаграждение. Я получаю разные удары, но все приходит от Него, и плохое, и хорошее, любая жизненная ситуация. Внутри всех жизненных проблем, наказаний раскрывается рука Творца. Ведь есть оправдание и объяснение, что происходит. Таким путем Творец ведет меня к конечному исправлению. Нам нечего дать Творцу, кроме нашего объединения. Творец совершенен и ни в чем не нуждается. Единственное, что мы можем ему предложить, это сосуд, кли, в которое он облачится и насладится тем, что наполняет наше желание. 9 первых сферот, 9 товарищей. В танго с Творцом мне нужно добавить страсть, устремление. Всякий раз после того, как Творец исчезает, я должен проверить себя, к чему я, собственно, стремлюсь, и постараться повысить качество своего стремления к нему, чтобы мне было важно не мое наполнение, а к кому я устремляюсь. Творец танцует с нами танго, приближаясь и отступая. После того, как он подсветил мне и исчез, я должен приблизиться к тому состоянию, которое было. Это как выдох и вдох. Творец учит меня. За счет действий в группе я даю ему место для раскрытия, приглашаю его, требую раскрытия. Главное – оторваться от самого себя. Я хочу стремиться к нему и доставлять ему радость. И это вклад в десятку. Поэтому десятка приобретает новый вес. Это шхина – место для раскрытия Творца, в котором я могу ему отдавать. Все направлено к состоянию отдачи – лишма. Я хочу связать свои состояния с Творцом. Я стремлюсь к нему – это подъем. Не стремлюсь – это падение. Несмотря на благополучие в жизни. Если стремлюсь к Творцу, то зачем? Доставить ему удовольствие или себе? Мы взвешиваем по дополнительному параметру. Я или Творец? Я или товарищи?
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.